Я не обвинуюсь, впрочем, должна признаться, что мое непонимание продолжается и поныне, несмотря на чуть не ежегодное свидание с нею последние 5 лет, свидание, длившееся под кровом ее по месяцам, я все-таки очень мало поняла из всех ее усердных объяснений, и ныне, как и 15 лет тому назад, я дивлюсь происшедшему с ней самой феномену внезапного всезнайства и глубочайшей учености, свалившейся на нее, как с неба, гораздо больше, чем всем чудесам, которые ей приписывают ее поклонники теософист. Возвращаясь к 1875 году, году основания ею теософического общества. Олькотт, полковник американской службы, отличившийся не раз во время войны за освобождение негров, в начале появления спиритизма увлекался им, как и очень многие, видя в нем не пустую забаву, а доказательство мира духовного, существования разумных или, по крайней мере, одаренных волей и сознанием сил, сокрытых от человечества. Заинтересованный удивительными манифестациями в Вермонте у братьев Эдди, он отправился туда, тщательно и долго наблюдал за проявлениями и материализациями, наделавшими столько шума в свое время даже в Европе, и написал о них целую книгу под сенсационным заглавием «Люди с того света» – «People from the other world». Там он впервые встретил приехавшую тоже по любопытству из Нью-Йорка Блаватскую и скоро сошелся с ней во мнениях касательно сути спиритизма и его различия со стремлениями чисто духовными, со спиритуализмом, которым она в то время увлекалась, работая над отвлеченными оккультическими науками под руководством своего учителя. Вскоре Олькотт бросил службу и все занятия свои, поступив в челы, то есть ученики и последователи того самого брамина или радж-йога, или гуру, или еще махатмы, который учил ее. Примечание: махатма – великая душа, название которым в Индии величают таких ученых-мудрецов, полуотшельников, признаваемых святыми и магами. Один из них был описан Блаватской под именем Такура Гулаб Лал Синга в ее «Из пещеры дебрей Индостана». А через несколько месяцев теософическое движение уже было в полном ходу. Самым ранним, деятельным, искренним и верным их сподвижником в этом деле был некто мистер Джадж, тоже бросивший адвокатуру и посвятивший себя с первых дней знакомства с Блаватской пропаганде ее учения. Он с той поры и поныне состоит президентом теософического общества в Соединенных Штатах и издает теософический журнал «The Path», и в продолжении всей ее жизни был преданнейшим ей другом. Из рассказов и писем этих двух сподвижников ее дела я извлекаю все, что касается пребывания ее в Америке и основания общества. Странное стечение обстоятельств привело меня к знакомству с этой удивительной женщиной и навеки соединило нас в заботах и трудах общего великого дела, рассказывает полковник Олькотт. Мы с ней сошлись в гнезде спиритических проявлений лишь за тем, чтобы тотчас от них отвернуться, поняв их суетность и вред. Ей одной я обязан познанием эзотерической тайной философии древнейшего учения, сохраненного для мира братством великих учителей Востока и знакомством с некоторыми из их представителей. Она была посредником между ними и мной, прежде чем я сам вошел в сношение с ними, в особенности с одним из них, которого учение, благородный пример, терпение и благожелание обратило сердца наши к нему навеки. В нашей совместной многолетней работе под верховным покровительством наших благословенных руководителей я познал в ней свою возлюбленную духовную сестру, с которой я без сомнения связан вечными узами прежних и будущих существований. Как-то осов и убежденный буддист-полковник верит вполне в реинкарнацию. Олькот и Джадж были свидетелями такого множества произведенных Блаватской натуральных, как они называют, феноменов, что перечислить всех их рассказов и печатных показаний невозможно. В то раннее время, когда им было необходимо приобретать, так или иначе, как можно более верующих последователей, она, рассказывают они, не скупилась на демонстрации своих психических сил. Феномен следовал за феноменом, изумляя, убеждая и обращая в прозелиты ее доктрин силой восторженного изумления тех, которые не скоро бы познакомились с ними и не стали бы, может быть, теософистами в силу одних отвлеченных истин и мудрости их. Такой же убежденный теософ и преданный друг Елены Петровны, мистер Синнет, осуждает эту необдуманную систему убеждения посредством феноменов. «Incidents in the life of Madame B.», страница 183. Сожалея в качестве знатока оккультизма такую затрату психической энергии, которая, очевидно, отразилась на последующем здоровье основательницы их общества. Далее я укажу на несколько таких, по нашему слабому разумению, совершенно невозможных чудес, засвидетельствованных в разные времена разными лицами. Но признаюсь, что, хотя сама я видала множество явных доказательств духовных сил Блаватской, однако рассказы очевидцев, которым я не имела права не верить, зная их за честных, разумных людей, собственно, о творческой силе ее, меня всегда удручали своею сказочностью. Прежде, когда я не была лично знакома с этими людьми, в то время, когда сестра присылала мне из-за 3-9 земель отчеты газет о своих деяниях, я просто им не верила, не отдавая себе ясного отчета в том, кто кого морочит. Это было спокойнее. Теперь я не имею права решительно отрицать их. Когда в 1870 году вышла в свет талантливая защита спиритуализма Альфреда Ресселя Уаллеса, известного натуралиста и сотоварища Дарвина, книга, озаглавленная «Defense of Modern Spiritualism», Елена Петровна обрадовалась чрезвычайно и тотчас же прислала мне эту книгу со своими объяснениями и комментариями. Она указывала, как верно понял этот натуралист-философ, задачи их зарождавшегося общества. «Посмотри, — пишет она, — как умно он, Уаллес, доказывает, что ошибаются те люди, которые говорят, что мы проповедуем старые предрассудки и суеверия, что собрание людей, которые проповедуют изучение человеческой природы посредством исследования ее нравственных и духовных сил, поучает стяжанию блаженства вечного посредством их полнейшего развития, есть первый враг не только грубого материализма, но также и всякой нелепости предрассудков и поклонения мифам. Спиритуализм – наука опытов, его развитие, к которому стремится теософическое общество, даст возможность, наконец, найти основание истинной философии. Истина одна и превыше всего. Теософия совершенно уничтожит бессмысленные термины «чудо», «сверхъестественное». В природе все естественно, да не все известно, и ничего нет причудеснее ее сил открытых и сокровенных. Спиритуализм – духовная сила человечества и познание более глубокое психических сторон бытия, которое мы, теософы, проповедуем, излечит вековое зло препирательств религиозных, благодаря которым исчезает в людях вера в исконные святые истины, бессмертие и воздаяние по заслугам. Уаллес правду говорит, что спиритуализму должны принадлежать все симпатии моралистов, философов, даже политиков и всех, кто желает усовершенствования наших обществ и жизни. Блаватская просила Олькота быть президентом зарождавшегося общества, а сама скромно называлась его секретарем-корреспондентом. Три главные цели его тогда же были официально определены. Первое. Составить начало всемирного братства человечества, без различия рас, вер и происхождения, Все члены коего обязывались стремиться к самоусовершенствованию и к взаимному всепомоществованию, как нравственному, так по возможности и материальному. Второе – распространять изучение арийских и других восточных знаний, верований и литератур. И третье – изыскание в области неизведанных законов природы и психических сил человека. Вторая задача считалась менее обязательной, чем первая, а третьей же были свободны все члены общества, ей не сочувствовавшие, вступавшие в него лишь ради практических, научных или гуманных целей. Теософическое братство стало разрастаться чрезвычайно быстро благодаря неусыпным трудам и пропаганде троих его первоначальных деятелей в Америке. Несмотря на усиленное занятие над своей книгой, Блаватская пользовалась в то время почетным местом в прессе Соединенных Штатов. Она много писала о своих путешествиях, о кавказской жизни, но более всего газеты ценили ее полемические статьи. Ее сатира на католичество и папу за его симпатии туркам, примечание, готовилась русско-турецкая война, статьи, которые она подписывала полным именем с добавлением «A Russian Woman» – «Русская женщина», вызвали бурю аплодисментов со стороны журналов, более сочувствовавших христианам, а в среде американских католиков вызвали такие опасения, что кардинал-ирландец Маккловски счел нужным командировать к ней одного из своих секретарей для умиротворения ее возбуждение. Тот явился, по всем правилам иезуитской коллегии, самым невинным и кротким лицом, как будто бы руководствуясь лишь желанием познакомиться с такой замечательной женщиной. Но Елена Петровна скоро его раскусила, и иезуит потерпел полное фиаско, над которым много смеялись друзья ее и сама она. Тот было вздумал польстить ей, как исключительному явлению, как передовой мыслительнице, сумевшей отбросить предрассудки патриотизма и поставить себя в независимое положение в независимой стране. Я ему сказала, что он напрасно старается, писала она мне в феврале 1877 года, присылая кипу вырезок из газет, касавшихся этого дела, что во что бы я сама как теософка не верила, ему до этого дела нет, что православная вера моих русских братьев для меня священна, что за нее и за Россию я всегда вступлюсь и буду писать против нападок на них, лицемерных католиков, пока рука держит перо, не боясь ни угроз их папы, ни гнева их римской церкви. «Le grand bétel apocalypse». И прогнала секретаря кардинала, тотчас же разразившись новой статьей против главы христианской западной церкви, благословляющего мусульман на избиение христиан, славян и русских. Вскоре после этого боя с иезуитом Блаватская прислала своим родным еще газетные статьи о курьезном бое ее против материалистических учений европейской знаменитости. «Посылаю вам, друзья мои, — пишет она, — еще одну статью мою, которая тоже здесь получила немалую честь и в нескольких нью-йоркских газетах перепечатана. Видите ли, был здесь лондонский ученый Гексли, родитель протоплазма и великий жрец психофобии, как я его окрестила. Прочел три лекции. На первой похерил Моисея, и весь Старый Завет упразднил, объявив публике, что человек – не что иное, как правнук лягушки силурийского периода. На второй он, словно Кит-Китыч, всех и каждого разобидел. Сев, говорит, дураки, ничего не понимаете. Вот, говорит вам, четырехпалая нога допотопной лошади Гипериона, из которой явствует, что мы, пятипалые люди, состоим и с ней, по происхождению, в ближайшем родстве. Какова обида! На третьей лекции окончательно зарвался и заврался наш премудрый психопоп. Слушайте, — говорит, — я и в телескопы смотрел, и в воздушных шарах под облаками свистел. Всюду преусердно Бога разыскивал, нигде, несмотря на все поиски, его не видал и не встречал. Эрго, Бога нет и никогда не бывало. Стоило ему за такую логику $5000 за 3 лекции платить. Равно, говорит, и душа человеческая. Где она? Укажите мне ее, как я вам укажу сердце и прочее потроха. Анима мунди, эфир, архос Платона. Как я души не искал, и в подзорные трубы, и в микроскопы, и наблюдая умиравших, и анатомируя умерших. Ну, слово гонору, нигде, говорить, ее и следа нет. Все одно вранье спиритов да спиритуалистов. Вы, говорит, им не верьте. Уж очень я тогда огорчилась, ну, просто даже злость взяла. Пойду, думаю, себе, да и напишу статью обывательную на этого Кита-Китыча самодура. Ну, и что ж ты думаешь? Написала. И вышло недурно, как можете судить по прилагаемому экземпляру. Я, конечно, сейчас взяла, запечатала и послала через наших членов-корреспондентов эту статью в Лондон к Гексли. With my most earnest compliments. Как только началась наша война с турками, Блаватская взялась корреспондировать из Нью-Йорка в Тифлисский вестник с тем, чтобы весь гонорар ее шел в Красный Крест и в бараки раненых. Статьи ее чрезвычайно занимательные и остроумные она подписывала псевдонимом «Голос» и озаглавила «Голос из-за океана», предпослав им видение, что якобы она позаимствовала у своего приятеля Эдисона только что изобретенный им телефон и беседует непосредственно с редактором Тифлисской газеты. 5. Вот некоторые сведения о происходившем во время пребывания Блаватской в Нью-Йорке, взятые из показаний Джаджа, Олькота и прочих в книге Синета, в журналах «Люцифер», «Нью-Йорк Таймс» и других. Примечание. Предо мной, кроме теософических изданий, газеты тех времен и «Нью-Йорк Таймс» от 2 января 1885 года, где по поводу статьи о прогрессе теософического общества автор вспоминает свое знакомство с Блаватской в то же время в 1875 году. Ради полности описаний я пользуюсь всеми ими, хотя рассказы сильно сокращаю. Первое мое знакомство с HPB было зимой 1874 года. Она жила тогда в Нью-Йорке, в Ирвинг-Плейс, где имела ряд комнат, оригинально убранных всевозможными редкостями, индийскими шалями, идолами, набитыми животными, пальмами и разной зеленью. В них царствовал вечный беспорядок. Я пришел вечером, она была окружена, как всегда, множеством посетителей, разговаривающих на всевозможных языках. Сама она быстро и оживленно разговаривала по-русски с каким-то соотечественником, что не мешало ей от времени до времени оборачиваться то к одной группе, то к другой и вмешиваться в их разговоры на их языках, словно она сразу их всех слышала и знала. Она посмотрела на меня, мне улыбнулась как человеку давно ей знакомому, и мною мгновенно овладело убеждение, что я точно знал ее, знал давно и ныне вернулся к ней за потерянными временно сведениями. И она, не расспрашивая, указала мне вновь наше общее дело, будто мы оставили его накануне, как старший брат, снисходительный к забывчивости младшего. Она силой знания и власти повела меня за собой к нашей общей цели, которой посвятила свою львиную силу, свое золотое сердце, к неустанному труду на спасение этой великой сироты человечества. Многое было мне открыто в тот же вечер. Она знала все, что меня касалось. Она отвечала на мои мысли, не спрашивая их. Со мною пришел юноша, по-видимому, столько же заинтересованный делом, как и я, но она мало обратила на него внимания, будто зная, что ему не посвятить всей жизни делу, как я посвятил свою. Перед уходом она ему сказала: «Вы скоро женитесь, получите назначение в своем отечестве и уедете ранее полугода». Мой знакомый, который только что приехал с Сандвичевых островов учиться со мной законом, всю дорогу домой хохотал, поднимая насмех пророчество, но не прошло и 6 месяцев, как оно буквально исполнилось. На другой день, после первого знакомства, пришло мне в голову испытать ее психические силы. У меня был редкий экземпляр каменного египетского жука. Я приказал клерку его запаковать и отправить по почте по адресу госпожи Блаватской, нарочно до него сам, не дотрагиваясь. Когда я в конце недели вошел к ней вновь, она горячо меня поблагодарила за подарок, но едва я вздумал отнекиваться, она засмеялась и рассказала мне всю процедуру его отправления и моих предосторожностей. Рассказав о музыкальных звуках, о стуках в стены, окна, зеркала и прочих манифестациях, окружавших Блаватскую и в 60-х годах, когда она была в России, с той только разницей, что все эти явления, по свидетельству его, в Америке уже повиновались ее воле вполне, учащались и замедлялись, переносились с места на место по ее приказу, мистер Джадж следует за ней в другое помещение, на 47-ю улицу, где она прожила до самого отъезда в Индию в декабре 1878 года. Много дней и вечеров, полных чудес, провел он с ней в течение этих 3 лет. Блаватская постоянно была окружена множеством посетителей, искавших более нежели знаний таинственных фактов и удивительных зрелищ, всегда ее окружавших, когда она к ним относилась пассивно. Она, бывало, сидит спокойно у письменного стола, глубоко занятая над своей Изидой, а по всем комнатам носятся огненные, сияющие шары, раздаются звуки то музыки рояля, то серебристые трели флейты, то свист, то колокольчики. В ноябре, кажется, или декабре 1875 года случилось мне видеть первый феномен, сознательно исполненный ею, рассказывает далее мистер Джадж. Полковник Олькот получил из Бостона фотографию автора сочинений «Art Magic» и «Ghost Land». Корреспондент его требовал немедленной отсылки портрета обратно, так что, посмотрев его, мы тут же его запаковали, и я сам его отправил на почту. 2-3 дня спустя зашла речь о портрете, и госпожу Блаватскую попросили дать его дубликат в полной уверенности, что это превысит даже ее силы. Она взяла кусок картонной бумаги, вырезала его в величину портрета, тут же положила его на стол, прикрыла листком пропускной бумаги, на минуту приложила сверху его руку и тотчас же сняла. Под пропускным листком бумаги оказался портрет, верный снимок с отправленного в Бостон. Этого мало. Полковник взял портрет этот с собой, положив его в книгу. На другое утро он оказался простым белым картоном. Только имя внизу, написанное карандашом, уцелело. «Тогда мы его отнесли к Елене Петровне», — продолжал Джадж, прося ее возобновить его, если можно, и вновь. Она, повторив тот же процесс, через минуту подала нам снова появившуюся фотографию, на сей раз оставшуюся навсегда. Примечание. Insidence in the Life of Madame Blavatsky. 189-190 страница. Против письменного стола Елены Петровны стояла этажерка, а на ней набитая сова с удивительно живыми глазами. «Поистине, — заявляет рассказчик, — я бы мог об этой птице рассказать дивные дела, но повторю лишь слова Жакалео: мы видывали вещи, которых рассказывать нельзя, из боязни прослыть сумасшедшими, но мы все же их видели, — добавляет он, — а мы еще прибавим. Если видели, то уж лучше замолчить и никогда никому не рассказывать». «Замечательно, — говорит мистер Джадж, — что при каждом таком феномене всегда распространялся особый аромат нам всем хорошо знакомых духов или пахучей смолы, сопровождавший или предшествовавший явлением.